вообще, что, как у вас с трукраймом?
У нас с женой, с ним очень все почему-то позитивно. Я хотел у Василия спросить, почему так? Вот.
Ну, позитивно как вы...
Ну, позитивно нам нравится смотреть. Вот, я не знаю, психологически это вообще нормально или нет, но она меня подсадила. Она это дело, вот она как-то в какой-то морозный зимний вечер включила, и это правда затягивает. Хоть там и про убийство, расчлененку, как кто-то что-то куда-то выбросил, закопал, но ты сидишь и такой, блин, а что дальше-то? Что дальше? И вот я не знаю, как даже это объяснить. Это вообще...
Ульяна?
Слушай, у меня вообще такая ситуация интересная. Я обожаю детективы. А сестра моя младшая, она в 7 классе сказала, я следователем буду. Я говорю, хорошо. Посмеялась. Сейчас она на 4 курсе института учится на следователя. Поэтому все про маньяков. Все.
Девушка в форме.
Ты понимаешь, да, то же самое. Мы смотрим, ну вот, наши родители говорят, что ну, что-то не так. Что, типа, нельзя так просто.
А в семье никого вообще нет связанного с органами, службой.
Ну, знаешь, там бабушка, как бы бабушка такая у нас заряженная.
Влияла.
Прокурорша, да,
а,
была.
Ну, ну тут вот. Как бы нет. Тут не, я не смогу сказать, от осинки родится апельсин.
Да,
тут
да.
Нет, тут как бы у нас нет выбора.
Ну, то есть это нормально, да, что мы просто любим маньяков? Вот Димина семья и моя. Мы любим маньяков. Это нормально?
Нет, смотрите, как... опять-таки, мудрая фраза, детектив. Почему нас это интересует? Я все время люблю приводить. Раньше мы что любили? Мистические легенды. Про страшные-страшные сказки. Которые, точнее, оно потом превратилось в сказки. А до этого это был Кощей Бессмертный и Баба Яга. Проводники в загробный мир. Сейчас вот много стало выходить книг, посвященных мифологии, фольклору и культуре. Если вы посмотрите, Кощей, он вообще был другим. Он по-другому строился. Но когда-то это были пугалки. Это то же самое, как Стивен Кинг мы берем.
Угу.
Оно. Там не только Джон Уэйн Гейси сыграл свою роль в большой степени. То есть Кинг пишет. Я сидел и такой думаю, так, чем можно пугать людей? Тролль, который живет под мостом и затягивает детей под этот мост. И никто уже не видел никогда этих детей. Оно? Оно. То есть по факту, то есть получается именно, что когда-то мы жили вот в этом мифическом, фольклорном мышлении, постепенно вспомните оригинальные страшные сказки. «Золушка». Там сестрам в конце одной отрезают пятку, другой отрезают большой палец, чтобы влезть в эту туфельку, но ничего у них не получается. Там, в Рапунцель там выкалывают глаза принцу. То есть детей изначально готовили психологически к жизни.
Или мы поколение «Криминальная Россия» на НТВ. И отвечаю.
Это, да,
это
да.
Господин это Полянский тут, прекрасный.
Кто-то смекнул это да, уже, да, и начал.
Кстати, было бы здорово у тебя когда-нибудь увидеть Полянского голос «Криминальной России».
А сделаем, да. Сделаем.
Блин, вот это было сделаем. Бы потрясающе, потому что увидеть этого человека вживую – это легенда.
Реально, почему его еще никто никуда не пригласил до сих пор?
Вот. А ему сколько сейчас?
Ну, я думаю, за 70.
Надо попробовать.
Поэтому...
Потому что все же, мне кажется, большинство ценят эту программу именно за закадровый вот этот вайб,
который он создает
создавал.
Просто объемом да. своего голоса.
Диктор, только да. диктор делает это просто передачу. Да. Поэтому подкасты...
Это хорошая идея.
Поэтому
отлично.
Вот, нет, вы совершенно, то есть погружаясь в весь этот мир, вы погружаетесь еще и в какую-то абстракцию. То есть не про меня. Опять-таки, я хотел еще спросить. Вы любите именно историю с финалом, где вам ставят точку? Вот его поймали. Или там пропавших девушек нашли. Или нашли там человека, который этих пропавших девушек утащил. Или же вам бывает интересная история, где нету, типа, зодиак, непойманный серийный убийца. Орский маньяк, непойманный маньяк.
Ты знаешь, мне почему-то нравятся законченные истории. И более того, я заметил, что я делаю после того, как я отсмотрел выпуск. Я иду гуглить, да. Я иду в интернет и проверяю, и такой, нифига, да это правда. Да ладно, это все правда. И смотрю фотографии, потому что, ну, иногда там в выпусках они не показываются, еще как-то. Смотрю фотографии, там, пытаюсь понять, изучить этого человека по фото, и не понимаю, как на это способен вообще человек. Вот.
Я больше скажу, история «Зодиак» меня, например, раздражает.
Я, ну,
я подумала, я когда посмотрела этот фильм, Ну, если мы говорим о фильме, да?
Финчера, да.
Да, я думаю, зачем вы это сняли? Ну, непонятно же. Ну, нет финала. Меня прям бесит это. Мне нравится, что вот все и сидит. И я такая, да.
Финчер же еще прекрасно поиздевался. Там 4 актера разных играют Зодиака. То есть он тем самым, что мы вообще не понимаем, кто это такой.
Да.
А, это же тоже важный психологический момент, когда мы имеем финальную точку. Почему большинство людей, например, не любят смотреть сериалы? Потому что нынешние сериалы, они всегда типа делаются с зазором на 3 сезона, а продлевают только на 1. И от этого у нас психологически мы не получаем вот этого разрядки.
Удовлетворение.
Да. Почему мы зачастую ненавидим, когда там вот долгостроенный сериал, и в последнем сезоне скомкивают всю концепцию, чтобы закончить и поставить точку. От этого мы вот испытываем ненависть. Такая же история вот с жизнью бытовой. То есть нам нужна финальная точка. Это, ну, надеюсь, что у всех у нас будет, и у наших зрителей со здоровьем все хорошо, но вот с возрастом, вот я сталкиваюсь с людьми, им нужен просто диагноз. Это очень большая проблема, что ты приходишь, ты ходишь от врача к врачу, и ты не получаешь этой точки. Пусть скажут самые тяжелые. Мне скажет пациент. Но я зато буду знать, вот, все, я вот с этим живу.
А
или
врач,
доживаю.
Да?
Врач-психиатр.
Врач-психиатр.
Да.
А какова вероятность, что мы когда посидим с тобой 2 часа, ты такой, ну, Ульяшка, я диагноз тебе поставил. У тебя точка есть.
Я думаю, ты сейчас скажешь, типа, что кто-то из нас троих окажется маньяком в конце этой истории, о котором я буду рассказывать. Нет, ну такого я никогда не сделаю. Во-первых, у нас не сеанс, у нас беседа.
А так по внешним каким-то моим ты не можешь сказать, да?
Ни один уважающий специалист так не сделает. Потому что это недостойно. То есть вот эти все интернет... менталисты, люди, которые... Вот видите, его положение рук, они закрыты. А почему вы руки спрятали
это
под стол?
Любимое.
То есть вот когда вот люди это делают, это на самом деле это, там, 2% от анализа человека. Потому что, грубо говоря, если мы говорим про психиатрию, когда мы говорим про них, про маньяков, мы должны анализировать все. То есть есть объективный анамнез, есть субъективный анамнез. Что такое объективный анамнез? Это когда у нас... Мы поговорили с папой, мамой, женой, сестрой, друзьями, работодателем и самим маньяком. Субъективный – это со слов самого маньяка. Угу. Объективно мы собираем все это в единое и пытаемся выстроить, кто нас пытался объегорить, кто нас пытался обмануть. И из этого мы формируем, то есть вот объективный анамнез. Это вот психиатрия, как работает, когда к нам поступает либо... серийный там убийцы, то есть институт сербского. Но института сербского немного другая задача, судебная психиатрия. Им поступают именно запросы от следователей. Мог ли он понимать в процессе совершения инкриминируемого преступления, что он хочет сделать? Мог ли он под воздействием алкоголя не осознавать это? И вот, или мог ли он из-за этой сексуальной перверсии не остановиться в процессе и убить жертву? И то есть вот это задается судебным психиатром. А когда мы говорим про психиатрию классическую, то есть вот происходит вот это. Поэтому твой вопрос нет. Я не скажу тебе, что все. Вот тебе, пожалуйста, таблеточки и...
диагноз.
Под столом.
Да.
Ульяш, тебе надо. А у меня еще один вопрос к тебе. Можно?
Да.
Как ты пришел к тому, что ты, ну, видимо, ты любишь маньяков, раз ты этим, ну, как бы, это твоя специализация.
И как не сойти с ума, когда ты постоянно в них?
Опять я улыбаюсь, и опять меня будут ругать за это. Да.
Ну, ты улыбчивый.
Маньяки.
Обожаю. Все мое. Ныряю с головой. Когда мы говорим про вот мой интерес к этой истории, то есть сначала мне была интересна психиатрия, когда я учился в университете. И меня всегда интересовал момент, типа, а почему это в голове происходит? Не серийный убийца, а почему мы сходим с ума? То есть почему в какой-то момент я могу сказать, я Наполеон. Хоакин Феникс, это я. Вот. А потом, возвращаясь к криминальной России, у меня в детстве всегда задавался вопросом. Криминальная Россия, класс, голос, супер. Перед сном оно. Но почему вы мне рассказываете все время про следователей? Про их сложную работу. А про маньяка вы мне рассказываете вот такую пипулю. 2 минуты в конце. И он их убил поэтому. И его арестовали. И когда у меня возникла эта мысль, у меня, я хочу вообще-то понять от первой нулевой вот этой точки, когда он только появился на свет, или в утробе матери был, и что привело его в конечном итоге через воспитание, через окружение, через детство, через школу, через там первое разбитое сердце или там жертва изнасилования. И он в конечном итоге пришел к тому, что он переступит табу, которое мы с вами не способны. Потому что мы понимаем, это вне закона, это вне нормы, это вне просто социально. Я не имею права забрать у кого-то жизнь. Жизнь — это высшая ценность на планете Земля.
Ты когда-нибудь думал о том, что тебе интересна другая, типа, вот?
Нет, у меня даже этого не было в голове, если честно. И у меня возник еще один вопрос. Вот. На маньяков всегда что-то влияет? Ты говоришь, что маньяков формируют детство, какие-то случаи, которые с ним происходили, негативные. А бывает такое, что человек полностью, ну, там,
из благополучной семьи,
здоров, ну, с ним ничего такого не было, но он раз, и вот что-то происходит, и он становится...
Ну, если мы не говорим только в случае шизофрении, то есть дебюта какого-то реально психического расстройства, в рамках которого у него произошло помутнение сознания.
Не, ну он здоров, вот. Полностью.
Такого быть не может.
Такого быть не может.
То есть, грубо говоря, даже вот ты говоришь, благополучная семья. Есть Артур Шоукросс, серийный убийца, где мамочка любила, ты моя дитятка, вот тебе денежки, вот тебе конфетки, вот тебе игрушки. И он на эти денежки покупал себе дружбу. Потом в какой-то момент семья обанкротилась, и все окружение исчезло. И это стало триггером. Mm-hmm. Это стало пониманием того, что я никому не нужен, меня не принимают, меня не ценят и не любят. И в связи с этим, то есть мы происходим, идем по-разному. То есть как и положительные, так и отрицательные случаи могут приводить к подобному.
Блин, я недавно стал отцом, и я теперь везде думаю, а вот это триггер, а вот это, а вот а что мне сделать, чтобы нет, а как?
То есть
это ужас просто.
Любовь к трукрайму все-таки отпечаток на твоей жизни определенно наносит.
Да, я думаю, так, он сейчас головой ударился об стенку, когда полз. Мне надо задуматься, мне надо что-то уже делать или нет? Ну что-то такое.
Нет, это на самом деле это как раз более адекватный поступок, потому что вот сейчас мы будем разговаривать про одного мужчину, там все было всем все равно. Про то, что ты говоришь, это, ну, не надо уходить в гиперопеку, то есть у него должны быть свои границы. Mm-hmm. Но при всем при этом, то есть ты как отец, ты... Главная проблема всех из них присутствующих серийных убийц, это то, что есть проблема, люди не готовы к детям.
Mm-hmm.
То есть происходит так, что ребенок становится обузой. То есть есть какая-то моральная норма. Пора. А пора для кого? Если ты сам еще ребенок. Если ты сам еще не зрелый. То есть этот момент осознанности, вот сегодня я там стану отцом, мамой. Это тот момент, когда вы созрели для этого. А когда это происходит, когда там, мы разбираем там, маньяков 19 века, и там в семье 7 детей,
угу.
И они живут вот в такой квадратной квартире все, и там родители совокупляются на их глазах. Это проблема времени. Тогда так все жили.
Но, и не все маньяки, да?
Да, но и не все они маньяки. Опять-таки, это классический вопрос. Ну, я, грубо говоря, рассказываю про Головкина или еще кого-то. Ну, я же это пережил в детстве и не стал маньяком. Ну, потому что у вас другая личность.
Угу.
Потому что у вас есть личностный рост. И вот мой как раз вопрос. Что такое, с вашей точки зрения, личностный рост? То есть вот где этот момент, когда ты понимаешь, что надо что-то в себе менять? Вот через призму вашей жизни, опыта, возраста.
Для меня личностный рост – это какая-то гармония всех сторон, мне кажется, моей жизни. Условно, это там семья, здоровье, работа. И я стараюсь, по крайней мере, эти грани и эти стороны моей жизни постоянно как-то развивать, анализировать, улучшать, держать в гармонии. Потому что если где-то я вижу, что я там много очень начал работать и перестал уделять внимание там семье или здоровью, я чуть-чуть могу сместиться. Ну, то есть для меня вот это рост лично мой, как личности, как человека. Вот, наверное, с этой точки зрения я рассуждаю.
Баланс такой, да?
Ну да, 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 да.
Ну, если я правильно поняла вопрос, мне кажется, личностный рост... Ты меня поправь. Вот когда мы переживаем вот этот наш гормональный всплеск, такое в возрасте там,
пубертат.
Типа, да, 14-17, оно все потихоньку нас отпускает, мы как-то устаканиваемся уже как личность как раз, как персона. Угу. И там уже начинаются, там уже мы способны к какому-то анализу. Типа, у меня вот это, надо с этим поработать. Хочу вот этого, вот это надо отучаться. Ну, когда мы уже немножко способны к самоанализу какому-то. А если я правильно поняла вопрос?
Вопрос вы поняли правильно. Но только вы на это влияете? На свою способность?
Нет.
Нет,
личностно,
конечно,
расти?
Родители.
Вот. Конечно. Угу.
Это как раз подводит к началу той мысли, которую я запускаю. Сегодня мы будем с вами разговаривать про одного из представителей российских, советских...
Наш!
Да, ну, серийных убийц периода как раз развала Советского Союза, то есть одного из тяжелейших этапов нашего государства, и который очень мощно повлиял, учитывая, что этот человек был между двух государств, Украины и России. То есть он межграничье существовал в самом процессе, как перестройки.
Но детство его, соответственно, раньше.
Раньше, еще когда было благополучно, как говорится, советское. Сегодня мы с вами будем говорить про Александра Чайку. Человек получил прозвище «Охотник за шубами». То есть, как мы уже понимаем, посыл сегодняшней истории будет немного материалистического характера. То есть цель его охоты жертв, выбора, типирования жертв, на основании которого он будет действовать и совершать свои преступления. Но почему я спрашивал вас про личностный рост, ваш опыт, и почему я спросил, зависит ли это только от нас? Действительно, зависимость его поступков привела в конечном итоге к провалу, к уничтожению человеческого индивида. Его судьба ужасна. Она полностью вообще не имеет права точки оправдания то, что он совершал. Но факт остается фактом. Этот человек убивал, потому что его личностный рост... Вы можете брать, чтобы изучить.
Я сейчас сижу и думаю, эх, не угадала я.
А я вот не помню, угадал я или нет. По-моему, даже угадал.
Вот всегда смотришь на них, думаешь, блин, симпатичный парень. Ну как так?
Ну в этом-то и есть. Например, есть серийные убийцы Тед Банди, Эдмунд Кемпер.
Самый известный такой из симпатичных.
И, нет, я просто объясню, чем они еще психологически привлекают. У них симметричное лицо.
Как у Беллы Хадид?
Да, симметрия привлекает. Она вызывает как бы симпатию. И в связи с этим, то есть, когда мы говорим про некоторых маньяков, в чем их загадка еще и феномена, то, что они имеют определенные анатомические особенности, за счет которых вы такие, а, ну ему я могу, эволюционно я могу тебе доверять.
Серьезно? Это вот эта симметрия?
Да.
А эту симметрию кто-то потом изучает? Ну, ты же так вот не увидишь.
То есть, нет, то, что я рассказываю про... Нет, у меня как раз не симметричное лицо.
Ну, вот есть, для меня симметричное.
Особенности изгиба... То есть это тот самый момент именно подсознательно. Мы не осознаем этот процесс. То есть мы анализируем... Это эволюционные вещи, которые нам достались от наших предков. Которые развивались у нас в результате долгих... Когда мы там смотрим на других представителей расы, животных, и оцениваем их за счет этого, опасность нам ожидать или нет. Окрас, как, грубо говоря, там, ядовитое или не ядовитое животное. Mm-hmm.
То есть, условно говоря, если на столе у следователя два подозреваемых, и у одного симметричное лицо, и специалист ему об этом скажет, то, вероятнее всего, он преступник.
Нет, это вкупе.
Вкупе?
Да, будет исследоваться, но, опять-таки, у нас не особо в России это применяемо. Потому что это применяется там в тех же вот Квантико, ФБР, где работает. Тут у них есть
психология? Отдел психология?
Да, клиническая психология — это поведенческий отдел, который занимается именно вот типированием и созданием профиля. Вот, грубо говоря, может быть, ты смотрела сериал «Охотник за разумом».
Конечно.
Да. Ну вот. Вот эти ребята, те самые, то есть там реально есть прототипы.
70-е, да?
Да. Такое? Джон Дуглас, Роберт Реслер. То есть Роберт Реслер — это вот возрастной, а Джон Дуглас — это молодой. Вот они они были основателями этого всего. Роберт Ресслер, к сожалению, не стал, но именно Роберт Ресслер ввел термин «серийный убийца». До этого был только множественный убийца. Угу. А, у нас вообще на Руси был душегуб.
Душегуб.
Душегубец.
Душегубец.
Да, душегубец.
Хорош какой.
Кстати, тоже прикольный сериал. Наш, душегубы.
Я знаю, там моя мама снималась.
Опачки.
У тебя мама актриса?
Да.
Я, кстати, вчера об этом узнал.
Что за семья?
Веселые и находчивые. А почему ты показываешь на нас и Диму?
Нет, у Димы я ищу поддержку эмоциональную, потому что он тоже такой вау, а он просто уже знает это. Блин, круто.
Да, я вчера.
Маме привет.
Это та самая близость про маньяков, которая у нас произошла, когда ты снималась в душегубах. Замечательно. Все совпало. Спасибо маме, она всегда поддерживала мои интересы. Вернемся к Чайке. Наш сегодняшний индивид Александр Чайка родился 23 июля 1974 года в городе Сумы, это Украина. Он как раз оказался в этой перипетии, семейные сложности финансовые, и они перебираются на какое-то время на территорию нынешней, в Омскую область. Угу. Там происходит очень странный момент. Населенный пункт, где они проживали, назывался Русская Поляна. Поселок. Его отец погибает, утонув в луже. Вот такая вот история. Она...
Чуть выпил, наверное.
Это он просто вот так...
Упал и утоп, да.
Ну, точно выпил.
Да. Это много выпил, наверное.
Да. Это для семьи является огромной трагедией, огромным тяжелым, потому что вся эта деревня, этот весь поселок, он начинает распускать различные легенды. Что это его женщины прокляли местные за его хамство и поведение, mm-hmm. что вообще это заговор, вообще это убийство. И вот с этим всем грузом наш господин Чайка, он вот существовал с самого детства. Дальше, важный момент. Гибель отца достаточно тяжелый символизм для ребенка. То есть нету модели поведенческой. То есть мужская и женская модель, она может произрастать как от отца, так и от матери. То есть мы знаем огромное количество примеров, когда мать взяла на себя две эти роли. Или там бабушка и мама взяли одну роль там, отца, то есть бабушка более жесткий такой покровитель, а мама женскую.
То есть... тоже не фантастика, да?
Да, тоже, ну, как это, однополые наши семьи. Угу. Они существуют и ни в коем случае не осуждаются, и огромное количество этого присутствует. Но когда мы говорим про то, что у ребенка с самых ранних лет начинает отсутствие вот этого отца, вот этого как бы несущего какую-то, то есть, ну, защиту, форму, ощущение, и еще это переполнено такими слухами неприятными, то есть, ну, то отец утонул в луже. Такое себе.
Ну, гнобление.
Ну да, не очень.
Психологическое состояние, когда, то есть, ребенок не чувствует, то есть, в пруду, в реке, то есть, со скалы упал, там, сбила машина. Ну, тут как-то совсем уж.
А в каком возрасте?
Это происходит в возрасте 12 лет.
Угу. Я просто почему спрашиваю, у меня вот в 7 лет, у меня папа не стало, разбился на машине. И, ну, там долгая история, как это на нас с братом повлияло. Но в целом я вот тебя очень хорошо понимаю, когда ты говоришь, что там бабушка с мамой, как раз вот мы большую часть так, по женской модели, да, как это правильно. Угу. Вот. Но стало ли это главной причиной того, что он стал маньяком? Я теперь думаю, надо разбираться.
Смотрите, еще какую ценность зачастую несут, то есть, наличие отца? То есть это центр контроля авторитета.
Угу.
Когда у ребенка формируется... То есть, опять-таки, это все индивидуальные примеры. Отец авторитет, который скажет, ты плохо себя ведешь, соберись. То есть я не говорю про те случаи, ты мужик, не плачь. Типа, плакать имеет каждый право. Но суть именно в том, что тут теряется именно, что ему запреты какие-то формируются, или рамки, которые, то есть, вот сюда не заходи, это не делай, преступное. И это все приводит к тому, плохая успеваемость в школе, невнимательность. В 1989 году, в возрасте 14 лет, он участвует в групповом изнасиловании.
Вот так сразу?
Да.
Два года ему потребовалось, да?
12-14.
Сейчас. Когда мы говорим про понятие группового изнасилования, когда вообще про подобное, почему, то есть, насильничество, что это такое? Первый паттерн – это сексуальная неудовлетворенность и неспособность нормально коммуницировать с партнером. Второе – садистический компонент, когда человек испытывает или пытается выместить обиды, злобу, унижения, отказы и так далее. Когда мы говорим про групповое, мы вообще знаем, что такое группа людей.
Угу.
Масса.
Угу,
когда страшно. Масса подталкивает, когда масса, ну чё ты, да, давай.
Подстрекает.
Да, подстрекательство. И в этой ситуации 14-летний пацан, который, оказывается, ни в коем случае его не оправдываю, но суть именно в том, что он уже имеет определенную внутреннюю компанию вот этого дефекта, где там оправдывается злоупотребление алкоголем, оправдывается различные грабежи, воровство, мелкое пакостничество какое-то. И тут происходит вот это подстрекательство, что он, дескать, давай, давай.
Здесь вопрос.
Да.
Смотри, ты говоришь про то, что в поселке, где жила его семья, угу, про отца говорили, что это женщины наказали за то, что он хамло.
Ну, за то, что он себя вел неподобающе.
Из чего мы делаем вывод? Правильно?
Да,
связи
пока логично.
Выстраиваем, что он был мудила. Можно говорить у вас в подкасте слово?
Здесь можно говорить все, что тебе приходит.
Мудила.
Я скажу, он хороший человек, а ты говори, как тебе комфортно.
Да. Нет ли ощущения, ну, это вот как профессионалу вопрос, что если бы папа был жив и продолжал бы бухать и кайфовать, ребенок точно так же был бы потерян и точно в ту же компанию бы он и залетел. Да, возможно, он потом от отца бы получил, но все равно он бы оказался в этой же самой неблагополучной плохой компании.
Это прекрасная мысль и прекрасный тезис, который ты говоришь, и он совершенно верен. Почему? Я и спрашивал про личностный рост. Да, очень хорошо. Нет, почему я и говорил, личностный рост возможен там, где есть среда, где есть, как говорится, гуано, удобрение для того, чтобы это взрастить. Нельзя, грубо говоря, воспитать Моцарта, не приучивая к музыкальным инструментам. Это не приходит с вселенской силой. Это не нагадывается картами Таро и не делается там в третьем лунном каком-то цикле. Это происходит именно за счет того, что вы создаете условия для привычки и принятия этого. Да, там, садистическое воспитание Моцарта — это отдельный разговор. По 5 часов бить ребенка и заставлять его играть на фортепиано, ну, любой станет гением.
Или гением, или не гением.
Или чайкой.
Просто почему я привожу пример Моцарта? Как фигура отца исчезла, он распустился. Папа заболел, папа уходит, и он, типа, у меня нет контроля. Могу пить, гулять, веселиться и радоваться. Музыка и так пишется. Потому что действительно у Моцарта ни одной нету пометки, помарки в нотной. Он писал вот просто как дышал. То есть если вы отправитесь когда-нибудь в его родные города, в Австрию, то вы увидите в его нотах, то есть вообще нет ни одной ошибки. Он вот сразу пишет, как вот как дышит.
Как будто не творческий, да?
А вот этот контроль только с мужской стороны?
Он может быть и женское, но когда мы говорим женское, то есть зачастую в культурах мы сталкиваемся с религией. То есть за счет религиозных каких-то догмат. Если мы говорим там про 19 век, про начало 20 века, то мы сталкиваемся... тут нет никакого религиозного. За вот это групповое изнасилование он получает 5 лет лишения свободы, отправляется в воспитательную трудовую колонию.
Детскую еще, да?
Да.
Ну, 14 лет. Там тоже весело, очень хорошо там. В детских колониях здорово.
Как?
Прекрасно.
Это на основании чего? Такое познание?
Слушай, это на самом деле не познание, это просто представление, что там как раз более сильное. Минуточку внимания к моему словарному запасу. Как раз вот эта гормональная перестройка, подростки, они же более жестокие, они сильнее метят территорию,
какая
сильнее прессуют.
Так.
И мне кажется, что когда ребенок еще не устаканенный попадает туда, где уже есть какие-то, ну, как в армии, дедовщина, да? Вот понимаете мысль мою? Я не могу изо рта ее достать, но как будто вы ее нащупываете.
Мне кажется, что это в геометрической прогрессии начинает потом расти.
Ну да, это как бы место такое, мне кажется, это жестче зоны, которая уже такая взрослая, состоявшаяся, нормальная зона такая мужицкая.
Представьте, особенно если туда попадает стерильный ребенок, который еще мир не особо понимает.
Вот, да. Я об этом и говорю.
Да.
А там уже тоже все сложилось у ребят.
Совершенно корректный поток у вас мысли.
Блин, и он так приятно, мы такие умные, чувствуешь вообще, классно. Нас хвалит кто.
Модель похвалы — это всегда здорово. До этого, еще до того, как он совершает изнасилование, у него уже замечаются моменты зоосадизма.
Ух.
То есть, когда мы говорим про зоосадизм, мы сразу отбрасываем триаду Макдональда, потому что это считается непризнанное научное исследование. Но, когда мы говорим про зоосадизм, это значит человек, ребенок в данном случае. Почему в Америке, например, сейчас законодательно собираются данные, в каком городе, в каком регионе обнаружены изувеченные тела животных.
Это супер.
Чтобы потом это статистически коррелировать в нейросеть, которая будет анализировать, что в этом радиусе били бабушку, а перед этим было обнаружено рядом с домом этой бабушки столько-то котиков.
Угу.
И на основании этого можно будет уже подозревать кого-то в этом секторе. То есть он начинает вымещать на животных обиды, злобы, не принять ни успехи в школе, ни способности дальше учиться, ощущать себя как, то есть, целостно. Откуда у нас, как у людей, как у личностей, происходит вот этот рост? Когда мы не способны сублимировать свои эмоции, чувства, то есть ребенка надо учить, типа, ты разозлился, не надо это закрывать в себе. Эту злость, ну, не в смысле надо наорать на маму и папу, а в смысле это надо через спорт. Потому что сам ребенок в конечном итоге может прийти к селф-харму, самоповреждениям, к булимиям, анорексиям, перееданиям, заеданиям, рвотным рефлексам. Или каким-то садистическим. Потому что это тоже является, вот, грубо говоря, садизм маньяка к своим жертвам. Это тоже является форма выражения и выпуска этой боли, этой злости. И вот ему попадается животное. Ему попадается вот этот самый момент.
Животные. Это для меня вообще больная тема.
Почему?
Ну, я не понимаю, как можно... Ну, конечно, как можно беззащитное животное... Для меня, вот, если бы я был каким-нибудь там следователем или человеком, который на это как-то может повлиять, вот если, как кто бы то ни было, что-то сделал с животным, ну, там, издевался или еще что-то, я бы вот к нему представлял какого-нибудь, я не знаю, следователя, пристава, чтобы он всю жизнь вот его контролировал. Я не знаю, есть ли такая практика, но если ты способен беззащитное существо что-то с ним сделать, мне кажется, это может потом перерасти во что-то большее.
Ну, в убийство может.
Да, ну и плюс вот истории, которые повторяются. Это же не первый случай, когда с животных начиналось это все.
К сожалению, Дим, проблема того, о чем мы сейчас говорим, это очень правильно. И вот почему я привел американскую статистику, что они это учитывают. Просто, ну, ты не сможешь одного участкового хотя бы заставить...
Понятное дело.
В этом, грубо говоря, я в этом вижу плюс появления нейросетей.
Да.
Что в какой-то момент просто оно будет сканировать и вносить в базу. Потому что в Америке сейчас вот, благодаря этому очень много раскрываемости дел. Именно то, что у них появилась электронная база единая между штатами.
Угу.
И то есть вот у нас там какие-то такое-то нанесение увечий, такой-то тип жертв. И на основании этого мы можем объединить это в серию.
Угу.
А дети, у которых дома с детства есть домашние животные, способны их обидеть?
Если мы возвращаемся к опыту серийных убийц, да. То есть потому что мама наорала. Знаете, есть эта дурацкая мемная картинка. Шеф наорал на отца, отец наорал на мать, мать наорала на ребенка, ребенок наорал на кота, и котик повесился.
Теперь знаем.
Ну,
загуглим.
Да, ты тоже можешь загуглить эту картинку. Если вы знаете, что у нас происходит в тюрьмах с насильниками, практика...
Имею некоторые догадки, так сформулируем.
Имеется определенный алгоритм наказания подобных личностей.
Без визуализации, но представляем.
Картинки гуглить не будешь.
Не будем. Это
да,
нет.
Все, договорились. Суть именно в том, что он попадает в детскую среду. Он попадает в условия, где ему не объясняют, что как бы не по понятиям молодой человек живет неплохо. Он достаточно... приживается в этих тюремных условиях, потому что это подростковая среда. Потому что это еще все-таки не 18-летние. И у них свой моральный кодекс формируется немного иначе. И там нету авторитета, который может объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. У нас есть набор этих позиций. У нас есть... Вообще, почему мы сходим с ума? Потому что у нас слишком мозг нагружен. У животных нет понятия перейти на красный свет, стоять на красный свет, перейти на зеленый. Чем больше у нас этих нагромождений, это минимальный пример, тем больше мы... Поэтому у животных нет сумасшествия. У них есть бешенство. Но это биологический процесс, а не психический. Это меня все смешит наличие психологов животных. Да.
Что такие есть?
Да.
Да, конечно.
И они зарабатывают больше, чем я.
Ты с собакой ты проводишь сеанс?
Да.
Да, да, да. И зооняни тоже зарабатывают, по-моему, больше, чем просто няни.
Не тем мы занимаемся.
Понятно. Ладно. Проехали.
Вот. И вот эти 5 лет он проводит вот среди этих молодых людей, которые объясняют, да все нормально ты сделал. Надо жить по кайфу. Надо жить, типа, не работая. То есть вот эта тюремная, ауешная идеология. Ему начинают внушать 14-летний пацан, который медленно, медленно, медленно идет к 19-летию через это все. Ему объясняют, что вообще-то ты все правильно сделаешь. Ты просто дальше так живи. И как это еще вообще удивительно, мы сталкиваемся с тем, что такие люди находят пару. В один из дней, когда его должна была посетить мать, его посещает старая знакомая. Алена, девушка. И он ей заявляет. Лен, ну ты чё? Думаешь, что это я всё сделал? Это всё оговорка. Меня подставили. Да они сами во всём виноваты.
Они это те, кого он изнасиловал?
Нет, пацаны, которые его оговорили и все повесили на него. Все всем понятно, а я просто ни за что сижу. И вот с таким посылом...
Важное уточнение, а вот эта Лена, она не участвовала в этом изнасиловании?
Нет, это просто девушка, просто которая его знала со школьных, как говорится.
Вдруг она участвовала, а он и говорит, не, Лен, это не я.
Тебе померещилось.
Да, да.
Нет. Тут именно происходит тот момент, что он... это мы видим уже личностный дефект. Происходит самозамещение позиции, самозамещение истин. Да все нормально. Ничего плохого-то не было. Что ты шум поднимаешь? Типа, я хороший, нормальный мужик. Типа, и давай жить вот в таком-то, вот этих понятиях. И у них завязывается роман. По переписке она... Такой, ну да, правильный мужчина.
Это, кстати,
хороший,
частая история.
Честный. Это, опять-таки, эволюционный момент. От эволюции нам досталось, что в стае, в прайде, самка, она предпочитает искать более наглого самца, который может защитить потомство.
Да.
То есть наглость, это представление... Ну, мы говорим про животных. Но, к сожалению, это эволюционно где-то у нас внутри застряло. И поэтому еще, кстати, почему нам нравятся серийные убийцы? Что-то негативное, что-то отрицательное. Синдром Бонни и Клайда. Есть такое явление. Mm-hmm. Когда девушку влечет к этому. У нас очень часто, вы, я думаю, читали, слышали вот эти по переписке с браки.
Да.
Слушай, я тебе больше скажу. У меня есть знакомый, который сел за издевательство и убийство девушки. Его посадили на 10 лет. И к нему ездили две бабы. Туда.
Mm-hmm.
Любовь вообще просто до гроба. Кайф?
Для меня это крайне бешеный. Непонятно. Это да. Когда девушки с мужиками, которые там убивают и насилуют.
Ну вот это то, о чем ты говоришь. Есть же связи. Девушки, которые целенаправленно выбирают себе вот наркоманов.
Ну не только, грубо говоря, бьет, но любит. Как долго продолжительное отношение сохраняется человек, потому что это, во-первых, отношения деструктивные, в рамках которой у человека просто личностное представление поменялось. То есть у нее прикритическое мышление полностью потеряно. Пока там последние зубы не выбьют, или нет угрозы ребенку. Потому что у нас очень часто это, к сожалению, явление. В 17-летнем возрасте он начинает приходить к выводу и по перепискам со своей молодой девушкой. Он подчеркивает, хочу жить богато, красиво. Хочу жить по правилам, чтобы у нас все было там от А до Е, до Б и так далее.
По правилам это по закону или по тому, что у меня там должно быть все?
Потому как это меня научили. Как научили мои новые учителя.
По понятиям, короче.
Понятно.
Та реальность, которая, то есть, вор в законе, он никогда не работает.
В которой вот происходит его, в принципе, личностное становление.
Да. И вот мы с вами как раз вот приходим к этой точке, когда я вам задал вопрос. Вот эта личность. Личность, которую подменили здравомыслие, подменили хорошие, благостные истины, которые дефект личности, который на это накладывается, в рамках которого он подменяет правду. Что в этом изнасиловании-то нет ничего плохого. Вообще, меня оговорили. На самом-то деле. Будем честны. И здесь как раз вот происходит, вот что это... Он и убеждает в этом девушку, и всю семью, и мать свою, и ее мать. И все начинают в это верить.
Красавец.
Не всех убедил, получается. Молодец. Красавец вообще парень-то.
И здесь настигает вот этот момент. То есть, когда его выпускают 16 июля 1993 года. Это уже, представляете, какое время.
Mm-hmm.
Это эпоха перемен.
Новая.
Эпоха совершенно другого представления. Курсов валют. И здесь тоже еще один важный момент. Я часто об этом говорю. У нас нет в тюрьмах реинтеграции. Как в детских колониях, как в детских вот этих зонах, так и во взрослых.
Это подготовки к выходу в новую жизнь.
Реальность. Угу. Чтобы ты понимал, в какое время. Угу. То есть угу. Давайте по сути, представим с вами. Мы с вами отказываемся на год от нашего смартфона.
Угу.
И нам дают в следующем году самый новый, самый последний. И для нас все это будет немного тяжеловато. Потому что там появилось очень много функций. Но мы как бы слышали об этом, что там друзья или у друзей видели. А представьте, когда человек находится в вакууме, а 5 лет — это мир...
Да, да, конечно.
Мир за год меняется. А что происходит за 5 лет? А представьте, что с людьми происходит, которые 20 лет назад сидят.
20 лет сидят, да.
20 лет назад не было вообще ничего, получается, из того, что есть сейчас.
Тут недавно показывали какой-то киллер заряженный, которого посадили в 90-м, в 90-х. Он просидел, и вот он сейчас выходит, и, если честно, ну, так, может, нельзя говорить, ну, не то, что жалко мне его, а я не могу представить, ну, то есть, реально, когда он сел, не было даже просто телефона, да, мне кажется, а сейчас все, вот так, в секунду, я думаю, что можно сойти с ума.
Да. Не, ну, когда появился интернет, мне кажется, он же проникал, в любом случае какие-то новости появлялись. Это раньше, вот, когда ты был без интернета, без технологий, и потом ты оказываешься там в нашем времени. Но все равно какая-то информация должна же проникать.
Ну, проникать-то она проникает.
Ну, я понимаю, да.
Представь человеку, который работал на кнопочном телефоне и фотографировал на пиксель. Один.
Да.
И ему вдруг дают целую студию производительную, на которой можно смонтировать кино,
угу,
сделать,
да,
передачу и прочее. То есть это только представления технологические, а морально-нравственные, позиции государственного взгляда и так далее. Человек сел в одной стране, вышел в другой.
Да-да-да.
И здесь мы сталкиваемся с новым элементом формирования его личности, нашего господина Чайки, в то, что он еще и оказался в том мире, где его вот новый нравственный компас, который ему зарядили, очень сложно и очень, с другой стороны, легко встраивается. 93-й год.
Приветствуется, да? Да.
И делается все так, чтобы добро пожаловать.
Угу.
Главное, с ноги выбей дверь. И он постепенно начинает, то есть, вот исследовать это, на что он способен. Тут начинается, разумеется, различная торговля, подворовывание там сигареты, различные алкогольные напитки и понятие «надо подняться». Надо двигаться немного выше. Надо двигаться. То есть на тот момент, грубо говоря, курс был достаточно проблемный на территории Украины и России. То есть $15 это было 20 000 рублей. мощно.
Хорошо, да.
И то есть в рамках того понимания, то есть девальвация, изменение вот этих всех нулей, сокращение потом нулей, и он вот в этой реальности пытается вообще понять, что и как. А у меня есть женщина, я же мужчина, я должен красиво себе. И начинается разговор про свадьбу. Но перед тем, как надо свадебку сыграть, надо погулять же. Душа-то просит. 5 лет голодала. И тут у него как раз вот это происходит, что я и заработаю, и нагуляюсь. И тут вот происходит, тут на самом деле очень интересная модель взаимоотношений с будущей женой. То, что они не жили сразу вместе, а создавали иллюзию каких-то отношений перед родителями. Хотя по ночам он к ней там проникал. И все у них там было.
Угу.
То есть вот это видимая правильность отношений. Дальше появляется история. Он понимает, что он не может как бы объективно признаваться в том, что он будет там кого-то грабить, рэкетировать или еще что-то. И он говорит, что он отправляется на обучение соревнований спортивных, различных боевых искусств. И он создает вот этот для себя образ такого кикбоксера, который, то есть вот он вешает эту лапшу жене, теще
мозг, да,
и матери.
Работает как? Подменяет сам себе, придумывает
доверие. Расстройство личности.
Вообще. Да.
То есть психопат, который знает, что вам надо преподнести, чем вас надо накормить, чем вас надо, как говорится, угостить, и как вас надо этим правильно приправить.
А прости, уточнение. Он, жена у него, с которой он переписывался?
Да.
Да.
О, ничего себе, он ее так... Молодец.
И здесь как раз вот...
Письменное признание.
Мы подходим к моменту, что он понимает, что у себя на родине он не особо-то сможет заработать. И надо ехать в русский Вавилон, в Москву.
Угу.
И он со своими друзьями...
А, даже таковые имелись, да?
Да. Отправляется в город Москву, это декабрь 1993 года. Как он выражался, подготовка к праздникам,
угу.
к Новому году. И он начинает заниматься... Сначала там была какая-то торговля, как он преподносил это, там, пуховики, куртки, шубы и прочее. Но по факту этого ничего не было. И он начинает охоту за самым простейшим способом заработка того времени, 93-го года, подстерегать людей у валютных обменников. И вот в этом письменном признании, которое я вам показываю, то есть он... у метро Лужники встречает парня и предлагает ему 18-20 лет. И предлагает, типа, давай валюту, пацан, тебе поменяем. Давай-ка тебе шик-шик-шик. Только надо отойти. Он таким образом грабит парня на 360 тысяч рублей.
Парня 18
да.
лет?
Да.
360.
Он,
это
он
и сейчас и... хорошо, да?
Да,
тогда вообще
как бы, тогда это были же вообще деньги какие-то.
Ну, для 93-го года. И, ну, парень искал, где поменять. И как бы он шел напрямую, он знал, куда шел. Но вот он нарвался на чайку.
Как его родители отпустили с таким баблом?
К сожалению, история умалчивает эту подробность.
Да.
Что за 18-летний молодой человек Ну, как у нас бывает, узнается, что и уборщицы зарабатывают миллионы.
Ну да, как у нас бабушку обманули, как у нас часто
да.
пенсионерка,
да,
значит, да, перевела каким-то там мошенникам 25 миллионов. Бабушка на пенсии.
Да-да-да.
Всю жизнь копила.
Да.
Он его избивает жестоко. И тут отмечается, вот в этих показаниях он отмечает очень интересную подробность. Надо бить в лицо первым, потому что меня били, и это было невыносимо больно. И теперь я буду бить первым. И тут мы видим вот этот момент компонента, то, что у него постепенно формируется образ того, как я отвечаю миру за его отношение ко мне, на вот этот компонент внутреннего наполнения. То есть он себя наполняет другой моралью. Другим личностным ростом, другим оправданием себя, говоря себе, что... То есть, ну, вроде парень-то простой, не какой-то там, вот, грубо говоря, орского маньяка смотрим фотографию, это мрак. То есть, ну, ты видишь, что там есть за что его задержать. А тут происходит именно момент, что ты не можешь поверить, что вот он мстит всем.
Слушай, ну вот есть же разница в том, что в мотивации у этого-то мотив бабки, и он убивает этих людей, да, систематически.
Он пока не убивает. Заметь, он пока никого не убил.
Но он будет, но начнет это делать. Он как бы, ну, скиллы свои нарабатывает сейчас пока. Но я так понимаю, мы придем к тому, что он будет убивать людей. И судя по тому, что ты сказал вначале о шубах,
есть мотив, куда идти.
Да, бабки. А это отличается от тех, для кого мотив власть там или какое-то психологическое, когда вот башню сносит, возбуждение, сексуальный подтекст. Это же все равно другой тип мозга, нет?
Смотри, у нас есть базовые как бы группы маньяков, которые делают материальная ценность, садистическая, сексуальная, миссионерская. То есть это когда есть миссия какая-то.
Очистить
мир от проституции. Или очистить там мир от ЛГБТ. То есть очень часто. Хотя эти сами представители являются ими. То есть и тут мы сталкиваемся именно с этой сутью. Когда мы говорим про можно ограбить, можно избить, но не убить. Убийство – это та самая точка, когда ты переходишь грань. И как убить? Ты можешь выстрелить. Ты можешь один раз перерезать горло, пырнуть. То есть, грубо говоря, в судмедэкспертизе, когда исследуют труп, судмедэксперт четко прописывает. Было нанесено, то есть вот мы берем дело Чикатило, 90-80 ударов ножом. Там просто там не остается плоти. То есть это четкое вымещение злого. То есть он, грубо говоря, как писал Амурхан Яндиев, следователь, который занимался этим делом, и Бухановский, они писали то, что он этим всем симулировал половой акт, которым, потому что Чикатило был импотентом. И тут мы сталкиваемся именно к тому, что то есть, можно избить, можно отомстить, но почему он все начнет поняла. Убивать? Сейчас я кое-что вам потом покажу, когда мы перейдем. За этот период с декабря 1993 по январь 1994 он совершил в Москве, так называемый, он постоянно называет Москву Вавилон, этот город возможностей, совершает вот 9 таких ограблений валютных. Когда подстерегает или обманывает со своими рэкетирами, братанами, они зарабатывают на красивую свадьбу, как он выражается.
Ну и в то время вряд ли кто-то там его ищет, их ищет, да? Или...
Разумеется, когда мы рассуждаем про те времена, это ни в коем случае не какой-то там выплеск в адрес правоохранительных органов. Система поиска была не идеальна.
Да.
Не каждый признается, что у него украли такую сумму. Откуда у вас такая сумма? Это на самом деле очень частое явление, когда мы говорим про грабежи валютные или денежные. Ты не всегда пойдешь в милицию, полицию, чтобы рассказать, знаете ли, был у меня кейсик. Откуда у вас этот кейсик? Кто вам подарил этот кейсик? Почему слитки золота? То есть и тут как мы сталкиваемся, что он задействует и нападает на самых таких, ну, не беззащитных, но людей, на которых можно напасть, которых можно это отобрать. Зачем им эти деньги? Заберу себе. Свой кровавый путь он начинает в 94-м году, когда его невеста ему снова повторяет о том, что ну, пора бы свадебку, надо как бы гулять. И это на него психологически, я должен красиво, я по-мужски сделать, красивую, богатую, дорого-богатую. То есть и вот это начинает в нем вот формировать, что надо двигаться дальше, надо ехать куда-то дальше. И тут он понимает одну важную вещь, что ему не нужен кто-то. То есть помощники предадут. Потому что у него жив образ вот этого группового изнасилования. Тогда предали, сдали меня. Сволочи. И поэтому от своей вот этой группировки, с которой они приехали тогда в Москву, он постепенно отстраняется и отправляется в собственное сольное путешествие.
Сольное путешествие.
Трип.
Тур.
Тур, да.
Но тут как бы наступают новогодние праздники. Вот он вернулся в семью в январе. 94-го. И в семье как бы возникает вопрос, откуда бабки Лебовски?
Угу.
И ну, он начинает говорить, на боях заработал, кикбоксинг, я же спортсмен. На что они смотрят на него, какой ты спортсмен? Ну, посмотри на себя.
А я извиняюсь, вот это признание письменное он дал...
Уже после ареста.
А, потом.
Это после ареста, он уже рассказывает подробности, откуда. То есть мы же идем постепенно, нам не надо типа сразу нырять в его жертвенное падение. И тут как бы проходит месяц после новогодних праздников.
А ему верят родители.
Ну, как бы...
Типа, я спортсмен, я зарабатываю бабки.
Мама как бы делает...
Да, как часто бывает.
Ну, да, типа, ну, теща, наверное, да.
Уговаривает сама себя, что, наверное, это деньги...
Лучше, как говорится, давайте оставим это на его совести. Не пришли за ним пока, ну и слава тебе, Господи. Зато свой. Родной дома. У нас же такая логика. Свадьба-то дорогая выходит. И он понимает, что надо ехать. Надо ехать на грабеж, и тогда у него получается вот эта модель. Не надо оставлять свидетелей.
Угу.
Свидетели могут заметить. И у него формируется вот шубная теория про то, что убивать нужно людей, девушек, женщин в богатых шубах.
Вот так легко этот переход строится?
Ну, это нелегко, смотри, сколько...
Не, ну то есть, типа,
он, ну...
мне мешают свидетели, значит, я их убью. Ну, можно же как-то там...
Почему, например, у нас не, до сих пор не принимается смертная казнь? Как только будет за там, изнасилование смертная казнь или за, всех изнасилованных будут убивать. То есть в этом тоже есть следственный элемент. Mm-hmm. Потому что преступник будет, не надо оставлять свидетеля. Mm-hmm. То есть это простая, жесткая, печальная логика.
Ну, как ты же должен готов быть убить-то?
Ну, смотри. Мы же еще не рассказали про его первое убийство.
Вот мне очень интересно.
Когда мы говорим про любого серийного убийцу, мы говорим про его первое убийство и все остальные убийства. Потому что когда ты переходишь вот эту грань, табу, я думаю, вы с женой смотрели, ты смотрела отдельно, и вы видели, что там тот же Пичушкин, вообще у него был долгий перерыв после первого преступления. Это вообще было случайно. Джеффри Даммер, это была случайность. Потому что он побоялся, что он уйдет. То есть, когда Эдмунд Кемпер тоже случайно хотел, типа, познакомиться, она так начала кричать, что он перекрыл ей горло так, что задушил. И так вот во всех этих моментах, во всех этих элементах, когда мы происходим. То есть, изначально он не планирует убивать. Изначально он думает, ну, сейчас запугаю, ножиком ее тыкну единожды и уйду. Заберу у нее деньги. И он... Первая его жертва – это 31 января 1994 года. Важный момент. Мы не знаем имен и фамилии жертв, потому что их как бы во всех источниках закрывают. Mm-hmm. То есть мы имеем только возраст. Его первой жертве было 38 лет. Но тут очень важный момент про шубы. Шубы бывают разные. Бывают дешевые, но выглядящие китчево. А бывают, ну, как бы, такие элитарно дорогие, но не...
Со вкусом, скромно.
Да. Так как у чайки со вкусом все не очень, выбирал он жертв...
В дешевых шубах.
Есть шуба, погнали.
Да.
Угу.
То есть в этот момент у него как раз происходит вот это изменение в личности, в результате которого он выбирает вот эту... квоту, выдают себе квоту на вот, вот их можно брать, вот их у них можно забирать. А, и у его первой жертвы было всего, вот он пасет их у Валюты, где обменники.
Тут же снова в Москве.
Да, да, угу. Он приехал на заработки на свадьбу. И у первой жертвы всего $50. То есть жизнь забирается. Теперь мы с вами разбираем. Сейчас покажу для неслабонервных. Вы готовы?
Все, он ее убил уже?
Да. Про что я говорил?
Ой-ой-ой-ой-ой.
Нанесение увечий.
Угу.
Это не один удар. Это не... Если вам неприятно, я сейчас просто прикрою другой.
Дайте, я посмотрю.
Ой, нет.
Нет. Ой, кошмар какой.
То есть по шубам он только их идентифицировал как богатых.
Угу.
Не то, чтобы он хотел шубы с них снимать.
В рамках своего мещанства вот это было богатство.
Угу. Он думал, что если в шубе, значит, там много денег.
А шубу он оставлял?
Да.
Вдруг он шубу, подмышку.
Угу. Нет.
И это первое же преступление.
Это первое преступление, и к чему вот как раз то, о чем я начал говорить. Можно нанести один удар, а можно нанести вот так. Тут мы уже видим садистический комплекс. Человек хаотично наносит огромное количество ударов в хаотичном порядке. То есть тут нету какой-то... нету единой зоны. Во-вторых, первое убийство. Почему такая реакция? Потому что он не готов к этому. Как Эдмунд Кемпер, например, говорил на допросах, американский серийный убийца, когда он говорит, если вы думаете, что ударить человека в ребра, ударить ножом в ребра, это так легко, вы очень ошибаетесь. Нож будет биться о ребра и не попадать, и так далее. И вот здесь именно происходит то самое. Когда он представлял и фантазировал, и моделировал в своей голове эту историю, как он быстро, ловко это совершит, нанесет, бросит эту женщину, притом самое страшное, что убивает он всех в лифте. Он провожает до подъезда, заходит за женщиной и нападает на нее в лифте. И, к сожалению, эту женщину находит сын. Ее. То есть психологическая травма там была достаточно тяжелая. Отец пытался всеми силами отградить детей, но, увы. То, что здесь вот как раз изображено, это именно та самая история про его неспособность представить конечную цель. Угу. То есть он думал, что убить это расплюнуть, а оказалось-то это проблема. От этого у него случаются там внутренние конфликты, внутренние панические атаки, внутренние тревоги, от чего на какое-то время он запирается. К следующему преступлению, второму, это неудачное преступление. Объясняю почему. 4 февраля 1994 года он также подмечает девушку, которая вышла также в шубе.
Извини, что перебиваю. Январь и тут же февраль. 31 января.
Потому что надо быстро зарабатывать на свадьбу.
Вот так он даже не отходил от первого убийства.
Подожди. И тут, как у любого человека, который сделал что-то в первый раз, на второй раз всегда, а вдруг не получится.
Угу.
Так и происходит. Он зажимает ее в лифте, она кричит, умоляет спасти. И тут происходит вот момент сакральный, который он описывает так. Я вдруг увидел в ее лице лицо своей будущей жены. И у него сформировалось вот это фобическое, от чего он быстро выскочил и убежал. Также важный момент, он очень долго репетировал с ножом, потому что он подбирал ножи, потому что у него были ножи, которые застревали, он не успевал достать. То есть это, в его тактике это должно было быть быстро. И тут вот именно происходит, что этот нож еще и застревает.
Господи, боже мой.
Так он все-таки...
пытался, но девушка взмолилась, и его парализовал. Он не смог достать нож. Вообще, это тот момент, про который мы говорим, почему еще важен true crime. И нам важно о нем говорить. Безопасность. Если вы входите в подъезд, вы должны аккуратно проследить. За вами идут, не идут за вами. Заходить ли в этот? Постоять, может быть, у подъезда с телефоном.
Я маньяк вот в этом плане.
Это must-have вообще.
Я всегда на стрёме. Я всегда как будто за мной кто-то из разведки следует. Да. Все время. Да. У меня газовый баллончик есть, и я вообще вот эта женщина. Перцовый, точнее.
Ну, то есть, это та самая история. История с детьми также обучается. Безопасная жизнь. Есть возможность встретить у метро. Конечно. Приятный, нежный жест для молодого человека, девушки, супер. Поэтому, когда мы вот говорим про такие моменты, почему еще всем, кто против true crime, вот я всегда привожу этот тезис. Потому что мы сейчас с вами обсуждаем, как можно предотвратить это в будущем. Потому что таких, грубо говоря, когда я работал в Институте Сербского, то есть вот просто на раз-два у меня эти там отдел были. Вот именно эти лифтеры. Которые вот нападали на...
Да, ты же мысль маньяка тут улавливаешь. И уже не как жертва думаешь, когда там у лифта, а как уже, что маньяк может сделать, поэтому ты можешь это предотвратить. Это, кстати, круто, да.
После этого он снова также повторяет нападение.
То есть он туда же не ранил, получается?
Не ранил, сбежал.
Угу. Он хоть не в одном лифте это делает, не в одном доме?
Нет.
Разные?
Я обоссался, я надеюсь, нет. по дороге.
Происходит момент того, что он также следует за 50-летней уже женщиной. Что, тут тоже важен момент, ему не важен возраст. Сам факт вот объекта, который он для себя избрал. За вашу богатую жизнь я ее у вас заберу. Он нападает, то снова неудачно. Снова осечка застревает, женщина кричит, он паникует и убегает.
Угу. Прости, а женщина-то нормально все с ними? После того, как он...
Да, ну, то есть, ну, конечно, нужно было общение. Но я имею в виду, они... Да. Нет, живы-здоровы, все в порядке. Угу. То есть, опять-таки, я почему подчеркну... Те материалы, которые мы собирали, там нету фамилий, mm-hmm. имен, адресов, но факт остается фактом. Mm-hmm. Ну, при этом Чайка постепенно накапливает какой-то капитал. И третья его жертва, вот тут уже удачно.
Четвертая, получается.
Да, получается, уже четвертая mm-hmm. жертва. Она у него происходит удачно. Вот сейчас мы вам покажем следственное мероприятие, как он показывал. Это еще те времена, когда вот изображай жертву. Живые люди, не манекены, а на следственных экспериментах, как вы видите, показано.
Блин, как стрёмно, наверное. Ты же с маньяком стоишь и изображаешь жертву. Он на тебе показывает, куда он тебе проникающий делал.
Люди вот специальные, у них профессия.
Специальная такая. Профессия. Ну, обычно это специализированные подготовленные оперативники. Или же там секретари и так далее. В Чехии был, например, случай, когда вот Владислав Хойер, там вот он чуть не задушил, когда он рассказывал, как
да
он ее
чё?
Убивал.
Да.
Поэтому
вошел
тут,
во вкус, да?
Да. Грубо говоря, у него вошли флешбеки. Четвертая жертва, когда происходит, он размышляет о том, что нужна дискотека для свадьбы. И надо еще деньжат подзаработать.
У него смета, что ли, целая есть? Там сколько...
Представление, сколько для богатой жизни нужно.
Так, у меня дискотека...
30 тысяч.
Еще не хватает столько.
Да.
Погнали.
Он долго размышляет, как это можно организовать. Там торговля или что-то перепродавать, что-то там ограбить. Ну, он выбирает снова жертву. Жертву он выбирает 14 февраля. Это 48-летняя женщина, которая шла также из валютного обменника. И он на нее нападает, но вот она уже была при деньгах. 19 ударов ножом она получает в лифте. То есть мы снова говорим, когда мы говорим про такое количество ударов, тут нету никакого типа, он просто так.
Это не грабеж. Это прям уже...
Это садизм в чистом виде и в проявлении его. Почему, грубо говоря, если вы купите любой учебник судебной медицинской экспертизы, там в подробностях будет нанесение удара, с какой силы, с какой скоростью, из-под какой точки угла оно было нанесено и так далее. Поэтому когда там очень часто, например, у сексуальных маньяков, насильников, мы можем обнаружить именно область нанесения ударов, то есть это таз, тазобедренный сустав, бедра. То есть это сексуализированная точка, которую он испытывает вот в негативном ключе.
Я сегодня так буду добираться домой, пристально наблюдая, что вокруг меня.
Да не говори.
Я на таком сегодня, на такой измене поеду от тебя. Ты себе даже не представляешь.
Я не намеренно это пытаюсь сделать.
Без лифта, только пешочком по лестнице.
Только пешочком, а я так и поднимаюсь. Нечего на лифте кататься.
Ну, что важно... Появляется фоторобот.
Наконец-то. А вот откуда, интересно?
Из тех свидетелей, которые видели у подъезда шныряющего мужчину.
Слушай, похож.
Вот. Очень. Ты похож. Знаешь, у меня, смотри. Когда я смотрю вот эти всякие штуки, ну, трукраймовские, или просто сериалы, я думаю о том, не дай бог, ну, не хочется, конечно, никогда узнавать, смогу ли я или нет, но что как будто это тяжело, да,
как
фоторобот.
Как ты будешь делать фоторобот?
Типа отдельно нос.
Да.
Откуда я пойму, какой у него там был нос? Я так картинку знаю приблизительно, ну, целиком. Как это все? Это какой-то подход есть к людям, чтобы они это...
Нет, во-первых, это зависит все от человека, условия, в которой среда, опрос проводится. Угу. Дальше уровень художника. Вообще фоторобот, будем объективны, не так часто везет, что фоторобот полностью совпадает, как тут. Но когда мы говорим про фоторобот, это в первую очередь, чтобы мы были все бдительны. Мы, вы. То есть есть фоторобот, есть объявление, там, что в данном радиусе действует такой-то человек, охотник за шубами в нашем mm-hmm. случае. Будьте, пожалуйста, осторожны. Это как история, там, черноколготочник был, серийный убийца. Вот вам пример того, что, типа, все, девочки, не надевайте черные колготки, mm-hmm. потому что маньяка это возбуждает. И то есть в связи с этим, то есть формируется определенная группа.
Ну, в полиции работал же, да?
Нет.
Нет?
Не черные колготки.
Это я про другого, значит, думаю.
В полиции ткач работал, Попков работал в полиции. Милиция.
Милиция еще тогда, да.
Ну, Попков, да.
Ангарский маньяк. Поэтому, когда мы говорим про фоторобот, дальше есть везение. Есть проблема, что некоторые преступники очень ловко манипулируют внешним видом. То есть, например, щипачи, угу. грабители, они используют очень яркую одежду. То есть вы очень часто слышите, когда кто-то вам рассказывает, там, меня обчистили на вокзале или где-то, как он выглядел?
Оранжевая куртка.
Да, белая куртка. Белая куртка и белая кепка. А лицо вообще ты... Потому что эти люди четко понимают психологический подход. Ты сфокусируешься на оттенке гардероба, а не на его лице. То есть и тут именно самый момент. Когда мы говорим про вот подобные индивиды, когда мы говорим про вот именно маньяка, тут это же формируется из нескольких видов. То есть там не один человек выстроил этот фоторобот. А там пришли несколько людей, которые вот такие черты.
Слушайте, ко мне тут курьер пришел 2 дня назад. Я всегда говорю, там, 5-й налево. Потому что у меня нет звонка в общей двери. Я говорю, там всегда 5-й налево. Я беру домофон, он говорит, курьер. Я говорю, 5-й налево. Он поднимается и говорит, я же уже запомнил. Я же вам всегда из этого магазина привожу. А я вот так на него смотрю и говорю, действительно. Дверку закрываю, думаю, привет.
Да, у нас тоже.
Мне очень понравился тезис. У Финчера сейчас вышел новый фильм «Киллер» с Фассбендером. И там есть прекрасный тезис, когда он говорит, вы строите небоскребы с бронированными дверьми, с 6 системами опознавания зрачка и глаза. Но вы даете все контактные данные, когда вам нужна доставка арбуза. То есть тут именно суть про то, что мы живем в той эпохе, когда мы, да, мы создаем эту иллюзию безопасности, но в результате, по факту...
Да, у нас тоже все коды дома... Раньше звонили там снизу, это сейчас все уже знают. Тык-тык-тык-тык, все принесли.
Почему еще слово «шуба» так важно? Потому что начинается операция «шуба» по поимке этого преступника. Есть фоторобот, есть четкий радиус, выбор его жертвы и поступков паттерна. Поимкой его занимается и разработкой этой модели Василий Васильевич Молодчина. Человек, который сыщик, то есть который четко разрабатывает вот паттерн, как мы его ловим. Как мы за ним охотимся. Это он уже вот на опознание.
Угу. Это вот внизу опознание, да?
Да, да, да.
Угу.
Он подчеркивает, что любой профессиональный работник органов не расслабляется ни на минуту, не в любом пространстве. И то есть каждый раз, как вы, то есть если вы действующий, функционирующий оперативник, то вы всегда анализируете все, что происходит вокруг вас, желая подстраховаться и спасти окружающих. И здесь как раз происходит именно тот самый вот розыск 15 февраля после вот 14-го, когда уже нападение. То есть его ловят быстро. Девушки, оперативницы, на них накидывают шубки, и они ходят по точкам примерного действия где? То есть обменники, какие-то рынки и так далее. И вдруг...
На живца, да, так сказать?
И вдруг они замечают молодого человека в куртке кожаной. И откуда мы знаем количество грабежей? Эту кожаную куртку он украл. Он снял ее с молодого человека, которого избил. И вот он за одной из девушек начинает следовать, заходит в трамвай, и оперативники в трамвае замечают, как сверкнул нож. И в этот же момент к нему: что вы здесь делаете? Кто вы такой? Его, конечно же, начинается ступор, у него выпадает нож, и его берут. Угу. И тут начинается как раз вот этот
мурашки,
процесс,
да, чуть-чуть даже.
Когда за все время своих грабежей в этот период он наворовал 50 тысяч рублей. По факту небольшие деньги.
Вообще.
За цену человеческой жизни.
Абсолютно.
Особенно. То есть это...
Да даже за цену свадьбы.
Угу. Ты какой-то недалекий мужик-то.
И что самое интересное, классический любой серийный убийца, у него вся появляется шизотеория, почему он начинает совершать преступления. Один из серийных убийц, которого мы обсуждали, как раз черноколготочник, он говорил о том, что да, у женщин из влагалища призраки вылетали. Мне надо было их остановить. Ну, то есть на психическую невменяемость намекали. Чайка говорит о том, что да мне гадалка сказала, что во всех моих бедах женщины виноваты. И мне в Москву надо ехать, их ликвидировать. Разумеется, это полнейший бред, не имеющий никакого отношения, потому что ну, вся психиатрическая экспертиза на основании этого была проведена. Его обследовали, с ним общались, то есть там не выявлено вообще никаких моментов нарушения, критики к собственному состоянию, осознавания себя во времени, месте и пространстве. То есть, но ну, нужно же как-то... Потому что что? А почему он так себя ведет? Потому что высшая мера.
Конечно.
Да, потому да. что смертная казнь, потому что... Дамоклов меч.
Тогда же еще была высшая
да.
мера.
И он уже это понимает, анализирует.
Он осознает вот это, и нужно как бы действовать. Нужно быстрее как это подстелить. Угу. Да помягче. И тут что происходит? То есть в заключении он придумывает различные способы, различные оговорки, что вообще я там под влиянием своего окружения, под влиянием действующих своих каких-то там дружков совершал. Вообще ради жены. То есть он все время искал какую-то мотивацию, чтобы в суде была попытка оправдания. Его отправляют в колонию «Белый лебедь», и наступает как раз момент амнистии.
Какое романтическое название у колонии, да?
«Белый лебедь на пруду».
Ну, на самом деле это одна из самых жестких колонии, там как раз содержатся самые. Вот там киллеры, там содержатся серийные убийцы,
тут
массовые
ирония,
убийцы.
Что такое название? Его там отпускают, да?
Достаточно... Что-что?
Но его отпускают, амнистия?
Нет, амнистия нет смертной казни. Пожизненное заключение.
Да ты что, отпускают?
Ну, мало ли, я не знаю, что там.
Но интересный момент. По отбыванию срока в 27 лет, то есть это Чайка, это 2021 год.
Он вышел?
Нет, подожди. Он подает ходатайство о том, что как бы когда меня приговаривали к смертной казни, была и другая государственность, было законодательство, и вообще там не подписали те, кто должны были подписать. Давайте пересмотрим. Давайте попробуем позаботиться о том, чтобы, возможно, меня выпустили.
Ну, потому что... Кто-то ему подсказал,
нет,
мне кажется.
Ну, потому что там с ними же они же общаются, обмениваются информацией. Mm. И начинается тут достаточно долгий процесс, Верховный уголовный суд, все это рассматривается во всех инстанциях, и принимается решение, что нет, он остается на пожизненном сроке, никаких рассмотрений.
Слава богу.
На данное время ему 49 лет.
Молодой мужик.
Здоровый.
А, ему 49
да.
сейчас?
Да. Mm-hmm. Никаких проблем со здоровьем нет, он находится в колонии, то есть в «Белом лебеде».
Как-то приблизительно выглядит, наверное, как фоторобот.
Ну да.
Уже сейчас.
Мне всегда это удивляет, что они все здоровые, они живут потом в тюрьмах до 80 лет, классно там проводят время.
А что, у них там режим, они не пережирают, от ожирения не умирают, все нормально, у них медобслуживание, обследование.
Самые популярные там пишут потом книги, им еще и... А, он и книгу написал, что
ли? Не он. На самом деле, вот весь материал, который я сейчас вам рассказываю, он подготовлен благодаря этому. Есть такая, оказывается, есть потрясающий целый комплект, если кому-то удастся найти, серия книг «Криминальная Россия», которые использовали все материалы из документалок и дополнили.
Это прям уже...
Есть такая вот чудесная прямо книга.
Прямо сегодня вспомнили, да,
да, за историю про чайку рассказывает как раз Алена Щедрова. Ей безумная благодарность за то, что она написала эту потрясающую вещь, потому что благодаря нее открывается очень много подробностей, которые до этого не фигурировали нигде.
Слушай, это прям постер. Вот если бы вешали сюда какие-нибудь постеры, это прям достойно было бы в рамку повесить.
Шуба.
Выглядит круто.
Вот. Это одна из самых полных книг. Забавно то, что в этой книге фамилия Чайки изменена. Я думаю, наверное, это связано с юридическими моментами. Мало ли что. Мало ли он мог там выйти, или опять-таки амнистия, или что-то, или там родственники потребуют. Но сейчас это выглядит забавно. Если не знать, в чем подвох, то понимание. И вот перед нами преступник, который... Ну вот смотрите. Вроде бы, никакая такая... Не та жесть, о которой мы говорим, но это ужасно, те поступки, которые под личиной, под маской наживы финансовой он удовлетворял и выгасил свой садизм, свою обиду и оскорбленность. Притом все формировалось ступенчато. Сначала там, животное, потом несчастная девочка, под там оконя, улюлюканье группы, но все равно. Потом тюремное воспитание. И вот мы имеем его личностный рост. Личностный рост в тех ценностях, которые преподносятся. Почему я всегда и говорю, что нельзя воспитать талантливого и образованного человека, если не давать ему правильную подпитку. Нельзя стать там, миллиардером или стремиться там, быть актером или там, еще кем-то, не давая там, примеры, омажи, изучение культуры, отношения ко всему. И вот мы видим, что человек воспитан. Почему как бы многие сейчас статистические исследователи насилия, я не говорю про серийных убийц, просто насилия, насильники, убийцы, это среда за счет именно бедности. Люди, которые находятся в условиях, где им не дается ничего. Есть уникальные случаи. Я сейчас не буду приводить ни пример убийцы, я буду приводить пример актера. Есть такой прекрасный актер Виктор Сухоруков. Который вы можете найти огромное количество интервью. Он из Орехово-Зуево. Он говорит, что он жил в отвратительной, ужасной, грязной нищете. И он так хотел из этого выбраться. И выбрался. И тут вот именно разговор про
то... Ну и наоборот бывает, когда бывает... заряженный мажор изнасиловал девочку.
Да тут даже не просто заряженный мажор, а когда условия богатые.
Да, да. Ну, я к тому, что обратно тоже работает.
Работает обратно даже, вот мы только что сегодня тоже писали один из моторов, посвященный тому, что как раз из-за давления авторитета отца, его уважение в обществе, в нем формировались комплексы, что он не такой. Что у него не получается быть таким же, быть другим же. Это тоже давит. И поэтому это все должно быть сбалансировано. Почему я как раз мы вначале с вами начали разговор именно с того, что когда вы заводите ребенка осознанно, не как аксессуар, не как время пришло, не как государство сказало, не как там финансирование поступило, а когда вы можете уже, когда вы понимаете, что я могу что-то дать, потому что ребенок вам больше отдаст. Потому что ребенок это новый, когда вы, грубо говоря, там, в 30, в 35 думаете, что, ну, наверное, что-то я там в этой жизни уже понял. Чего-то, ну, какие-то там есть понимания. Ребенок вам преподнесет альтернативу этого понимания. Новый взгляд. Тот свежий взгляд, которого у вас еще не было. Мне очень нравится в этом плане философская позиция Полунина. Он говорит, я, наоборот, стараюсь избавиться от всего взрослого. Надо общаться со своей внучкой и вижу через ее призму мир. Это работает в творческом мире, но это применимо достаточно, грубо говоря, в той же психотерапии, применимо в рамках работы с каждой личностью и с каждым человеком. И поэтому, когда я поднимаю эту историю, я хочу показать, что вот оно. То есть, когда вы будете в следующий раз говорить, это генетика. Не генетика. Не генетика единой. Есть эти гены, но они как могут активироваться, так и не активироваться. То есть и от удара головой о стенку никто не активируется. Фактор того, как к тебе относится общество и какой ты ответ даешь этому обществу, создает того или иного человека. Что вообще вы о нем подумали? Вот мы сейчас прошлись по его нелегкой дорожке.
Для меня очень всегда интересный момент перехода как раз вот этой границы, когда он начинает совершать убийство. И для меня она здесь какая-то очень размытая и очень легкая. Ну, то есть мне нужны деньги, я пошел грабанул мужика, а потом такой, а может быть грабить и убивать? Ну, давай буду грабить и убивать. Вот для меня эта граница как-то размылась немножко. И то, что он, да, сейчас в здравии, в бодром духе, в тюрьме, это, конечно, да. 49 ему сейчас лет, да?
Да, вообще молодой мужик, я говорю. А у меня такое, знаешь, мы когда сюда сели, я даже хотела вопрос сначала задать такой тебе, типа, маньяки — это жертвы? Или это просто, ну... Нельзя ни в коем случае никак там оправдывать, понятно. Ну, понимаешь, да, суть вопроса?
Ни в коем случае нельзя оправдывать, потому что у нас у всех, ну, грубо говоря, есть понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Есть понимание того, как перейти грань, перейти вот этот момент. Жертва – это человек, которого принудили к чему-либо. А здесь, почему, как, грубо говоря, у следствия, к судебным психиатрам есть всегда вопрос, он вменяем? Он осознавал то, что он делает? Или там в рамках заболевания, опьянения теми или иными веществами, под воздействием шантажа он совершил это? Здесь человек идет на это осознанно. Почему я и подчеркивал, красивая жизнь.
И вот,
вот такая, вот она золотая моя жизнь.
Ты сказал одну фразу, вот так пальчиком. Ее нашел сын. И все. Я даже не стала задавать тебе этот вопрос, потому что, ну, это просто ублюдок. Ну, вот что, это ответ на вопрос, что вы о нем подумали. Просто человек, который решил, что ему это позволено. Ни за что. Вот что я о нем подумала.
Тяжелая история. Именно потому, что в его исполнении это очень было легко. Но для нормального человека очень сложно принять, что это легко. Как вот Дима говорит, я не могу вот этот резкий переход, деньги. У нас есть, грубо говоря, поволжский маньяк, который убивал старушек, который нашел для себя модель, что вот он находит этих бабушек, и сначала он просто им усыплял, а потом перебарщивал.
Да они же продумывают, понимаешь?
А потому что мало. Почему я говорю ступень? Больше, 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 дороже. Это как у нас со вкусом. Вы же не будете есть одно и то же блюдо. Вы добавите специи. А потом вы пойдете в ресторан, где это готовят лучше. А потом вы попробуете новую доставку. Или что-то. В ремонте эксперимент. И так далее. Такова человеческая психика. Почему, грубо говоря, в какой-то момент у нас вдруг стали популярны корейские true crime сериалы? Потому что призма корейцев для нас до этого момента не существовала. А у них совершенно другой взгляд на все это. Отношения, эмоции, чувства. Потому что мы уже, грубо говоря, приелось нам европейское, приелось нам американское представление. Или русская клюква. А корейцы вдруг преподнесли другой опыт. И в этом и есть человеческий индивид. Мы и идем за опытом. Но кто-то идет за здоровым опытом чего-то нового. А кто-то идет через деградированный этот опыт.
А я вот думаю, а если вот ему... кто-нибудь мешок с деньгами бы поставил, он же бы не перестал бы убивать.
Мне кажется, это образ жизни.
Ну, смотри, давай представим. Люди, которые ставят себе золотые унитазы, они это делают от того, что это их представление о богатстве, или потому что что?
Это ж кайфу.
Потому что я самый богатый, я могу себе позволить...
Вот эту цыганщину, это их представление о богатстве. Да. Но это богатство не делает их счастливыми. То есть стремление получить что-то, получить эмоцию, энергию, секс. Это хороший адреналин, это эндорфин, это гормоны счастья. Почему там, грубо говоря, зависимость от еды? То есть почему человек с перееданием патологическим, несмотря на то, что ему будет плохо, у него будет перерастянут желудок, но он ради этих 30 минут наполнения этого желудка сделает все. В этом и есть проблема любой зависимости. А это именно зависимость. в зависимости от того, почему я еще вначале говорил, что у кого-то self-harm, у кого-то там бокс, у кого-то переедание, у кого-то там манипуляции, у кого-то игра там в кости, в карты или что-то подобное. Эти зависимости. Но есть моменты, когда мы еще можем себя контролировать. Почему, грубо говоря, алкоголизм? Он есть психологический и биологический. Когда у тебя уже организм настолько привык к этому потреблению, что там химическое уже начинается, процессы изменяются от этого там стадии алкоголизма. Первая, вторая, третья, четвертая. Когда там уже на четвертой стадии алкоголизма тебе рюмочку или бутылочку пива, и ты уже спишь. Mm-hmm. Потому что организм... Почему живут эти люди так долго? Потому что желудок научился к этому пристраиваться. Вот это исследование было опубликовано года 3 назад о том, что в желудке, оказывается, у алкоголиков формируются специальные бактерии.
Фермент, да?
Да, которые из алкоголя выкачивают и вырабатывают питательные вещества. Поэтому алкоголик, который пытается отойти от алкоголизма,
не может без этого.
Он, нет, если он начинает потреблять пищу, у него начинается, разумеется, раздражение кишечника, потому что бактерии такие: «Здрасте». И да. Что мы с этим будем делать? И поэтому это должен быть очень медленный, плавный переход.
А сексоголизм существует?
Да, сексоголизм. Одержимость, да, конечно. Да.
Сексоголизм?
Сексоголик. Сексоголик.
Подсаживаешься, да, на это тоже?
Да, когда ты одержим именно сексоголизм. Многие попадают на это, то есть даже проституция или порноактрисы, которые mm-hmm. попали в это рабство.
Mm-hmm.
Потому что они, то есть, от этого зависимы, им это нравится, им это, они получают от этого удовольствие.
А у них что, тоже колбасят, у них ломки? Типа,
ну да, то есть, чем больше партнеров, там, огромное количество, там, по 50 партнеров в день.
В день?
Фантастически.
Ну, то есть, в рамках оргии какой-нибудь.
По-олимпийски.
Это ж надо прям вот так, с таймером, чтобы успеть.
Но есть же какой-то рекорд. Господи, даже, прости господи, в книге рекордов Гиннесса женщина там обслужила больше всего мужчин. Там какая-то колоссальная цифра.
Типа за сутки?
Да. И она рекордсменка. Я не помню, не буду врать, сколько, но она ей или им...
Дай бог им здоровья всем.
Поэтому, когда мы с вами говорим, это вариант зависимости, но это вариант патологической зависимости. А самое страшное, на данное время у нас нету ни одного способа это купировать, потому что их лечить невозможно. Потому что любой маньяк, если он искренен, он скажет, что он продолжит, если выйдет на свободу. Это лечится ровно до того момента, пока человек способен себя сдержать.
То есть как терапия только не поможет?
Из тех исследований, которые мы имеем на данное время, у нас есть, например, пример Джека Унтервегера, про которого я рассказывал ранее. Человек убил одну женщину, сел в тюрьму. Он был настолько талантливым манипулятором, что он написал пьесы, а в конечном итоге было узнано, что он украл эти пьесы и выдал за свои. И либеральный истеблишмент так восхитился, что через 25 лет стал подавать заявки, чтобы его выпустили на свободу.
Обожаю.
А потом его выпустили на свободу.
И он продолжил.
И он убил так много женщин, что мама не горюй. Притом убивал, так как он был в Европе, он убивал в Австрии, Чехии, Америке. Притом благодаря этому его и вычислили, что он убил в Америке. Потому что европейцам таким образом получилось. Проблема Евросоюза, кстати. Открыть границ. Им очень сложно устанавливать серию. Ну, в общем, разбирать подобных личностей необходимо именно потому, что через вот эту деструктивную, вроде бы, негативную призму мы можем улучшить тот мир, который сейчас есть.
Спасибо за твой подкаст.
Спасибо, что пришли.
Спасибо.